слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсуждаем государственные стандарты и религиозные нормы исламского образования. Речь пойдет главным образом об обучении имамов, поскольку именно эта категория, скажем так, духовных учителей призвана наставлять мусульман России, которых по подсчету духовного управления не меньше 20 миллионов. И эта цифра естественным образом увеличивается за счет мигрантов из стран Средней Азии и Азербайджана. При этом, несмотря на большое количество исламских учебных заведений, появившихся в 90-е годы, в настоящее время на территории Российской Федерации действует только 7 аккредитованных государством исламских университетов, которые готовят теологов и специалистов вполне светских профессий, юристов и экономистов, например. С другой стороны, из-за долгого запрета на религиозное образование утрачена культура обучения, а те традиции, что протянулись сквозь десятилетия советской власти, не всегда соответствуют нынешней реальности. Если прибавить к этому стереотипы, которые напрямую связывают ислам с терроризмом, то проблема исламского просвещения выглядит едва ли не самой актуальной в системе российского образования, хотя церковь здесь, как известно, отделена от государства. Как в реальности решается эта проблема, мы сегодня и поговорим с ректором Московского исламского университета Дамиром Хайретдиновым, студентами Ринадом Мингареевым, Ахундзаде Али, Ильдаром Шевалиевым, ректором Российского исламского университета Рафиком Мухаммедшиным и главным редактором научно-издательского центра «Ладомир» Юрием Михайловым. Но начнем мы, как и положено, с воскресной школы, рассказывает Ринад Мингареев.
Ассаламу алейкум. Я из Татарстана, из села Иштуган. Тоже с детства заинтересовался. У нас в селении, в деревне построили новую мечеть. Из районного центра в нашу мечеть новую приезжал хазрат. Летом было, после Сабантуя, висела возле мечети табличка, что вот приглашаем детей, кто желает, на летний лагерь в мечеть. Будет проводиться занятия, чаепитие, игры какие-то. Я, помню, ездил на велосипеде и увидел эту табличку, мне понравилось. Посмотрел, когда, во сколько, и приехал. Сразу как-то все так красиво оделись тоже, все пришли, все нарядные такие. Ну, у меня тоже мама тоже купила новый тип детей, который пришел, обучал нас хазрат. Мне сразу понравился этот человек, хазрат, он был тоже так приятно одет, такой приятной внешностью, красиво говорил. Ну вот, были занятия, помню, арабский алфавит, буковки, мы писали все вместе, тетрадки были, книжки всем раздали. До обеда, до 12 мы учились, потом совершали намаз, и потом чай, там кто, игры играл. Ну, за чаем мы разговаривали, то есть сами откуда вы, хазрат, что, как. Он рассказывал нам всякие истории, притчи об исламе. Я ходил там, помню, год, вроде бы, около года. Потом он меня отправлял в районный центр, в медресе, там уже было в районном центре учебное заведение, медресе. И таким образом я уже тоже 9 класс закончил и приехал в Казань. Тоже есть в Казани такой детский пансионат, Акумут. Поступил я в этот мадресе, но там такая программа, что нужно или в школе учиться, в светском заведении, или в техникуме, или в университете. Я подумал, рядом был техникум такой хороший. Мы с отцом, помню, пошли, я экзамен сдал на технолога общественного питания, на повара. Вот так 4 года я и проучился и в мадресе, и в техникуме. Потом хазраты, имамы, как сказать, направили сюда, в этот университет. Буду хазратом.
После окончания вуза Ренат собирается учить исламу детей. Мой следующий собеседник Ильдар Шевалиев также из Казани. Там он учился на автослесаря. Я спросила Ильдара, почему он решил поступать в исламский университет.
Меня постоянно с детства тянуло как бы к исламу. Ну, не было такого человека, который бы мне объяснил, что это такое конкретно, чтобы наставил прям. И вот когда техникум я окончил, я познакомился с одним человеком у себя в городе, и он вот рекомендовал мне поступить в Московский исламский университет. Вот я как сюда пришел, мне сразу здесь все, конечно, понравилось. Здесь и кормили, все растолковывали, все вопросы на все вопросы, и сразу же ответы нашлись, которые меня с детства там, может быть, интересовали.
А какие самые такие важные вопросы, на которые ты вот получил ответ?
Затруднительное положение меня поставили, какие вопросы. Ну, в чем, ну, даже вот в чем смысл жизни, откуда мы взялись, куда мы идем? Вот такие основные вопросы интересовали с детства.
Вопросы эти, надо заметить, довольно общего характера, однако ответы на них каждый ищет в близкой ему культурной среде. И нет ничего удивительного, как это показалось представителям РПЦ, в том, что большее число уфимских четвероклассников выбрали основы ислама, а не православия. В Антверпене, например, по статистике крайне правой партии, уроки ислама посещают примерно половину учащихся муниципальных начальных школ. В этом году ислам попал также в обязательную школьную программу в Германии, в федеральных землях Северный Рейн, Вестфалия и Нижняя Саксония. Однако вернемся к профессиональному образованию. В Татарстане, откуда приехали Ильдар и Ренат, тоже есть исламский университет. В отличие от московского, который когда-то был колледжем, поступают туда по результатам ЕГЭ, не сдавая вступительные экзамены. Я спросила у Рафика Мухаммедшина, ректора Российского исламского университета. Кто идет, кто приходит учиться?
Да, проблема абитуриента, студента, ну, конечно, такая проблема она есть, потому что ведь сегодня молодежь ориентируется на то, что будет после окончания, как они смогут найти работу, высокооплачиваемые ли, то есть мотивация у них нацелена, ну, совершенно справедлива, на то, что будет потом, после окончания. Что касается имамов, проблема есть. Мусульманское сообщество России, как бы институционально она выстроена в течение 20 лет. Есть духовное управление мусульман. Духовное управление мусульман имеет свои институты. Но самые первичные ячейки, которые называются махалля, община, в принципе, этой ячейки нет. И поэтому вот существует мечеть, но для того, чтобы полноценно функционировала вот эта первичная ячейка, этого недостаточно. Поэтому востребованность имамов, она не всегда вот адекватна. С точки зрения зарплат, с точки зрения жилья. Ну, сегодня ни один из исламских учебных заведений России не может похвастаться тем, что это очень большие конкурсы стать имамами. Вот такая проблема есть. То есть, эта проблема больше, может быть, даже не наша. Мы готовы подготовить нормально, хоть социальные проблемы. Их востребованность именно в обществе.
Тут еще такой момент, потому что православные священники, они тоже живут на деньги прихожан, и, собственно говоря, иногда они даже подрабатывают, то, что касается зарубежной русской церкви, они работают, имеют еще какую-то другую профессию, светскую работают. Что в традиции исламской, что она допускает, что разрешает?
Ведь мы говорим, что в исламе традиционно понимаем, мусульманского духовенства нет. То есть духовенство предполагает, что они берут на себя определенное духовное обязательство. В исламе этого нет. То есть мусульманское духовенство, имам, он не имеет права вмешиваться в взаимоотношения между верующими и Богом. То есть он может организовать учебу, он может подсказать, что читать. Вот с этой точки зрения до революции, в общем-то, имамы, они тоже подрабатывали, они занимались торговлей. То есть у муллы, имама всегда была определенная работа. Вот мы тоже в этом направлении думаем. Не случайно вот сейчас в нашем учебном заведении, не государственное, мы выпускаем по государственным стандартам, мы даем диплом государственного образца. Мы по теологии уже 5 лет даем диплом гособразца. То есть он может работать в любой сфере. Мы, естественно, его готовим для того, чтобы он мог работать имамом. Но одновременно он может работать в школе, вот основы религии преподавать. Вот наши теологи востребованы сейчас в органах прокуратуры, МВД. Они могут выступить экспертами в области вот, конфессиональных отношений. То есть это люди, они в какой-то степени уже востребованы. Вот мы начинаем выпускать экономистов, потому что вот я уже говорил о том, что ислам, как сообщество, должно выстроить свою инфраструктуру. Внутреннюю, халяль-индустрия, другие вопросы, вот, вакуф, то есть недвижимость. Экономисты тоже очень нужны. То есть, если они не смогли работать в мусульманском сообществе, у них диплом написан экономист, они могут идти. То есть, вот мы для того, чтобы мусульманская молодежь к нам шла, у них чтобы после окончания был выбор, мы работаем лингвист, экономист, теолог. В этом году мы набрали вот журналистов, то есть там будет написан журналист, но он будет специализироваться по исламской журналистике.
Но в таком случае, мне кажется, вы готовите популяризаторов ислама, а не людей, которые готовы давать свое время, реальное время и силы на то, чтобы общаться с другими людьми и помогать им. И в этом случае те профессии, которые вы даете, они занимают все время. Это профессии, которые предполагают успешность социальную.
Не, ну здесь говоря, концепция вот мусульманского образования, мы исходим из того, что здесь два направления. Мы должны готовить профессиональных имамов, которые профессионально могли работать в крупных мечетях, городских мечетях в первую очередь, сельские мечети могут медресе готовить, их тоже много в России. Но с другой стороны, мы готовим мусульманскую интеллигенцию. То есть у молодежи огромнейшее количество проблем, вопросов. Они к кому-то должны обращаться, им нужны авторитеты в сфере вот мусульманского богословия. И поэтому наша задача в том числе не только имамов, и мусульманская интеллигенция.
Девушек много ли приходит именно на исламские науки?
Мы начинали с того, что мы девушек вообще не брали. Сейчас уже постепенно вот приходит, ну, на теологию девушек много, на лингвистику много, на экономику меньше, на журналистику много. На факультет исламских наук вот мы только второй год начали брать девушек, потому что, ну, в первую очередь, исламских наук надо готовить имам, чтобы они работали в мечетях. Но ведь вот подготовка женщин тоже очень важна, поскольку в исламе женщина – это та, кто держит всю семью. Семью. То есть женщина занимается семьей. И для нас очень важно, чтобы семьей сегодня занималась подготовленная, образованная женщина.
А кто преподает теологию? Ислам преподает вот на кого? Вы приглашаете, может быть? Я знаю, что не так давно решили, что хорошо бы в Индонезии учить, там вроде как более-менее безопасно. Вот кто ваши преподаватели?
Ну, у нас сейчас преподаватели из других стран, в принципе, временно только вот приглашенные профессора у нас бывают, но они приезжают на несколько недель. Основных преподавателей уже приглашенных нет. Сейчас у нас в нашем университете работает около 40 выпускников различных мусульманских учебных заведений. Это и Саудовская Аравия, это и Иордания, это и Сирия. Но в основном это вот Аль-Азгар из Египта, более 10 преподавателей у нас. То есть все свои преподаватели основных богословских дисциплин свои. Ну, правда, там проблемы есть. Это, во-первых, молодые представители различных вот педагогических богословских школ. То есть их надо готовить к тому, чтобы они поняли специфику. Но все-таки вуз мы работаем по государственным стандартам, поэтому есть учебно-методические комплексы, семинарские занятия. То есть они постепенно входят в вот российское правовое пространство, педагогическое, методическое пространство, ну и становятся полноценными преподавателями. То есть все свои кадры сейчас у нас. Наш бакалавриат признают. Мы являемся членами Федерации университетов исламского мира, который объединяет 250 университетов мусульманского мира. Вот наша учится магистратура сейчас в Индонезии по теологии и по экономике. В прошлом году отправили в Малайзию по экономике. По теологии пока в основном учатся в Турции. Но, к сожалению, вот Сирия пока не получается, мы хотели очень, потому что там богословская традиция очень сильная. Но вот мы прорабатываем Иорданию. Аль-Азгар университет очень сложный, туда вот продолжать бакалавриат, магистратуре, ну, практически невозможно, сложно. То есть это очень сложный механизм.
Об исламском высшем образовании в Казани рассказывал ректор Российского исламского университета Рафик Мухаммедшин. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Исламское образование в России мы продолжаем обсуждать с главным редактором научно-издательского центра «Ладомир», автором исследования «Пора понимать Коран» и программного манифеста «Ислам. Религия интеллектуального выбора» Юрием Михайловым.
Модели исламского образования, на которые можно было бы опереться с целью ее сюда перенести, не существует. По очень простой причине, что национальные школы богословские, которые сформировались в арабском мире, они обслуживают национальные интересы. Если вы отправляете молодого человека, закончившего школу, в Египет учиться, а это часто ребята из не очень образованных семей, то фактически вы отправляете его становиться представителем того общества, где он получает это образование. Он там как личность формируется. И поэтому, когда он сюда приезжает, он сталкивается с проблемами вплоть до ментального плана. И отсюда вот такой феномен, когда, например, Саудовская Аравия говорит, да не учим мы радикализму, А получается, что те, кто под влиянием Саудовской Аравии приезжают в нашу страну, часто исповедуют радикальные взгляды. То есть это религия, которая должна помочь человеку своим образом жизни подчеркнуть свою приверженность Богу. Вот образ жизни – это и повседневность, это отношение к труду, трудовая этика, отношение к окружающим, к иноверующим. И если этот человек вот эту систему ценностей, сформировавшуюся для конкретного общества, с конкретной исторической ситуацией, усвоил, то трудно себе представить, что он вот с такой легкостью может вот взять и перестроиться. Это целая проблема. Поэтому для нашей страны это образование надо выстраивать. А чтобы его выстраивать, нужно возвращаться к истокам и к фундаменту. И мы сегодня имеем ситуацию, когда этих специалистов скоро не останется. Те, кто могли бы эту работу вести, они не востребованы. То есть парадокс состоит в том, что, с одной стороны, государство тратит огромные деньги на урегулирование конфликтов, связанных с религиозной сферой, и не тратит копеек на тот фундамент, который бы позволил эти конфликты технологически предотвратить. Есть еще одно обстоятельство очень важное. Это место знания в жизни исламского общества. То есть конфессиональные задачи, которые ставятся порой, и к которым сводится порой начальное образование, это в каком-то смысле сегодня подменило то, что на самом деле должно было бы происходить. Потому что если взять феномен исламской цивилизации, на который все кивают, это все Средневековье, то этот феномен обеспечил же лидерство в мировой науке. Собственно, халифат – это был центр мировой науки. И вот быстрый расцвет халифата был религиозно мотивирован. То есть та школа образовательная, которая сформировалась в рамках халифата, обеспечила научное лидерство.
То да, есть... это очень интересная мысль, очень актуальная по нынешним временам, учитывая, что сейчас экономика, что называется, знания, да, интеллектуальных
да.
продуктов.
Ну, да. Есть известный хадис пророка о том, что за знаниями хоть в Китай надо отправляться. То есть здесь многие толкуют его, это как раз примитивизация ислама состоит в том, что это как бы на край света. А вообще поразительно в том плане, что в то время, когда это сказал пророк, Китай был действительно центром мировой науки. Все, что он предложил за знаниями отправляться в Китай, в этом есть элемент вот такой, знаете, озаренности.
По поводу озаренности. Здесь тоже ведь такая интересная вещь, да, может быть, для европейцев непривычная и не очень понятная. Это усвоение вот этого знания, да, получение знания. Это не люди книги, скажем так, да, это устная речь, которая передавалась, и это сложная достаточно история. Потому что это арабский язык, это некое умение это произносить или погружаться в этот, условно говоря, методика обучения, да, вот так вот грубо говоря, вхождение в учение, она тоже имеет некоторую специфику, нет?
Понимаете, ислам многообразен. Он фактически многообразен, в отличие от распространенного представления, что он все что угодно унифицирует. Поэтому вот та проблема, о которой вы говорите, она тоже, в общем-то, толкуется очень по-разному. Вот что с пророком происходило, когда он получал откровение? Откровение ему не на арабском языке звучало. В Коране сказано «приходило мне на сердце». Ну, сердце же, что такое приходить на сердце? На орган духовного зрения. И потом происходила вербализация. То есть, когда он выходил из состояния приема, условно говоря, этой информации, он озвучивал это на арабском языке. Причем в Коране говорится, что арабский язык – это наиболее понятный язык. Есть такое понятие «арабский национализм», которое выражается в том, что все время подчеркивается особость арабского языка, вот сегодняшнего языка. Есть же другая точка зрения, что арабский был языком лингва франка того времени, и это просто язык, который все понимали. Именно на этом языке было откровение, собственно говоря, зафиксировано в вербальном виде, потом в письменном виде.
Да, но ведь арабский сейчас очень разный.
Да, и здесь особенность в том, что богословского-то арабского в разговорном языке нету. И когда мы говорим об исламском образовании, мы сталкиваемся с тем, что оно выливается в начетничество, потому что преподаванием занимаются не лица, для которых ислам является живым учением, а те лица, для которых нужно донести определенный свод догм, то, что нужно в значительной степени вызубрить. И поэтому ислам перестает быть для многих религией, которая позволяет преодолевать жизненные трудности. Вот весь пафос ислама, то, как он рождался, состоял в том, что когда Бог был выведен за пределы этого окружающего мира, тварного, сотворенного мира, то этот мир открылся для его полного познания и для его преобразования. То есть фактически человек был провозглашен хозяином во Вселенной, в мироздании Бога, и при этом абсолютно подчиненным самому Богу. Поэтому, если следовать этим правилам, которые Бог назначил, а отсюда что хорошо, что плохо, задается Богом, то возникает гармония. То есть тот мир, по которому существует это мироздание с точки зрения физических законов, дополняется системой религиозных правил, которые, ну, условно называются шариатом. И в паре это дает гармоничное существование в этом мире. Но поскольку человек оказывается наместником этого мира, он его должен познать. Для чего? Чтобы лучше понять физическую природу, которая, опять же, от Бога. То есть в исламе была сформулирована такая мощная потребность к познанию окружающего мира. Ради чего? Ради того, чтобы приблизиться к Богу. Вот бывшие пастухи, бедуины, торговцы, неграмотные, потянулись в мечети не как в культовое учреждение. Они потянулись в центре образования. Ну, есть такая точка зрения, мусульмане постоянно отстаивают, что Европейский университет, который мы сегодня знаем, он родился в мечети. То есть, когда европейцы стали посещать, открывать для себя Восток, то для них мечеть открылась как образовательный центр. То есть, там были группы людей, которые изучали математику, алхимию, астрономию. Собственно говоря, для этого там в первую очередь и собирались. Если мы проанализируем даже структуру факультетов Парижского университета, основных университетов, то это вот очень близко к тому, что происходило в исламском мире. То есть никто туда за дипломами не шел в мечеть, туда шли за знанием. Для чего? Чтобы ощутить себя как можно ближе к Богу. А если ты себя ближе к Богу ощущаешь, тем более грамотно ты себя ведешь в окружающем мире, потому что несешь перед Богом за него ответственность. То есть с первых шагов ислам поставил на первый план естественно, научное знание. И отсюда вот этот феномен, когда мусульмане, например, брали контрибуцию захваченных городов рукописями. Они говорили, не нужно драгоценностей. Рукописи несите. И какие рукописи? Это прежде всего античную цивилизацию они спасли. То есть европейцы в своем большинстве и читать-то не умели уже к тому времени, когда халифат развивался. И осмысление наследия европейской цивилизации, языческое по отношению к мусульманам, совершили мусульмане. Сегодня мы видим активность мусульман, которая рождена исламом. Это религиозно мотивированная активность, и у нас государство сегодня, с одной стороны, открыло общество для религиозного образования, а с другой стороны, не понимает, что делать с его последствиями. Вот этого пробуждения религиозности.
Ну, мне кажется, Юрий, смотрите, мне кажется, что вот то, о чем вы говорите, имеет очень мало общего с нашей действительностью. То есть вот как-то оно не стыкуется. Вот так же, как если бы мы какие-то ранние христианские вещи так вот прям перенесли бы сейчас в церковленную жизнь, да, и было бы несоответствие. И вполне возможно, что здесь тоже есть такой зазор, может быть, временной, может быть, духовный, я не знаю. Вы считаете, что это возможно, да, те принципы, которые прочитывались тогда, возродить теперь?
Ну, вот если мы хотим, чтобы ислам, возрождение, которое много говорят, стал опорой государства, альтернативы этому пути нет, кроме того, чтобы превратить религиозное образование, ну, поставить его на ту изначальную почву, на которой оно и находилось, когда оно обеспечивало развитие государства. Потому что сегодняшняя система образования, она, по сути говоря, по всему арабскому миру. Вот любят, говорят, об Аль-Асхаре, да, в Каире. Ну, смотрите, что там произошло, и где все эти авторитеты, о которых столько говорилось. Где вообще сегодня исламские авторитеты с громкими именами? Мы их не слышим и не видим. Значит, это в большей степени служители культа, которые реального влияния на жизнь общества практически не имеют. Ни в нашей стране, ни в арабском мире.
Бесспорно одно – интерес к исламу есть, а возможность его утолить, не обращаясь к посторонней поддержке, отсутствует. Среди книг, выпущенных издательством «Молодой мир», наиболее полная реконструкция биографии пророка Мухаммада по признанным исламом источникам, которые собрали Тауфик Ибрагимов и Наталья Ефремова. Книга была признана победителем Всероссийского конкурса «Книга года», высоко оценена академическим сообществом, но мало востребована среди мусульман, несмотря на очевидный дефицит подобного рода литературы. Между тем, после того, как в Казани было прекращено преподавание религиозных дисциплин по учебникам из Саудовской Аравии и введена единая учебная программа, там сразу образовалась сеть подпольных медресе, не связанных с духовным управлением мусульман Татарстана. Но вернемся в Московский исламский университет. Мой следующий собеседник – студент второго курса Ахундзаде Али. Когда он был маленьким, его семья переехала из Азербайджана в Россию, в Тулу.
После армии, когда я еще пришел домой, где-то 2 года я пытался найти такой вот, как бы смысл жизни какой-то или счастье, можно сказать. Но опять же, когда за мирским просто идешь чем-то, да, ну, например, хочу я автомобиль. получай автомобиль, уже не знаешь, что опять хочешь. Хорошо, хочу семью, да? Заводишь семью, опять же, семью получил, что дальше? Вот человек хотелось просто такого извечного вот счастья. Вот ислам дает тебе такой смысл жизни, за которым ты борешься до конца, до самой смерти, в общем-то. Все получилось даже довольно-таки удивительно. Я не знал про существование этого университета вообще в России. Думал, да, ислам куда, Россия куда, да, как бы. Но случайно нашли мы с отцом, ну, вообще случайности не бывает, по воле Аллаха мы нашли в мусульманском простом календаре информацию про этот университет. Ну и отец сказал, почему бы и нет, и я тоже так подумал. В общем, подготовился я немножко, поступил, и, конечно, за 2 года, я когда уже начал приезжать домой, ну, рассказывать все отцу, как, что, то есть, что со мной произошло, какие изменения, мой отец потом тоже начал совершать намаз, молитву. В доме как бы начались улучшаться дела, потому что начали ближе к вере быть. А когда ближе к вере, человек уже на такие вещи негативные скорее пытается отстраниться, в общем-то.
А в Туле есть какая-то община, может быть, или какое-то сообщество мусульман?
В Туле, насколько я знаю, нам не позволяли строить официальную мечеть. Но там есть молельный дом, неофициальный, то есть туда ходят люди, в принципе, никто там ничего не запрещает. Чтобы вглубь прямо углубиться или пойти дальше, в Туле, конечно, я ничего такого не нашел.
Просто скажите, все равно, даже если кто-то из вас действительно станет учителем, будет мамам, все равно нужна какая-то светская профессия, чтобы было чем в худшем случае заработать. Потому что не всегда община может давать средства жить мамам. У вас какие-то мысли на этот счет есть? Вы понимаете что-то про себя?
В исламе у нас такие понятия, то, что брат помогает своему брату. Даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, да благословит Аллах, это приветствует, сказал, ну, не в точности хадис передаю, но он сказал, желай своему брату того же, то, что желаешь и себе. Так что я вот встал на этот путь. Если я стану хазратом, я даже не боюсь того, что со мной что-нибудь случится. Меня Аллах все равно не оставит, если я буду так же держаться, соблюдать все каноны ислама. То меня Аллах не оставит без пропитания, ну, без присмотра, можно сказать. Ну, не боюсь остаться без работы, без денег остаться, без жилья, без этого не боюсь остаться.
Ты не хочешь распыляться на какие-то мирские занятия? Может быть, у кого-то есть другие мысли?
Вообще, конечно, все может быть в жизни. Знать то и светский навык тоже полезно для мусульман. Но, во-первых, чтобы находить общий язык с другими людьми, да, например, не мусульманами. И плюс еще всякие времена могут вообще наступить, да. Вот сейчас такие времена мы можем спокойно соблюдать свою религию. А бывали времена и похуже, да, например, как советские времена, когда приходилось вообще полностью вот скрывать свою веру. Там слова даже нельзя было сказать. Конечно, хочется чего-то еще, например, изучить языки там. То есть не отходить далеко от религии. Можно изучить, например, какой-нибудь ближе к исламу, да, востоковедение какое-нибудь там.
Хочу добавить, конечно, ислам, он не принуждает ни к чему. Человек по исламу, он должен быть развит, всесторонне развит. То есть не обязательно он должен заниматься религией и все, вести аскетический образ жизни. Конечно, он же должен общаться, это обязательно. То есть не запереться там в комнате и только сидеть, намаз читать, Куран читать. Даже пророк, саллаллаху алейхи салям, говорил, мусульманин должен владеть 40 профессиям, как я вот знаю, потому что в жизни всякое может быть. То есть человек, мусульманин, он не только должен заниматься религией. Сейчас наши нынешние мамы, они и бухгалтерию ведут, то есть при мечети, например, какие-то там тоже мероприятия, то есть проводят.
Вот расскажите мне про ограничения на семейную жизнь, которые будут у вас вынуждены, как вы себе представляете свое будущее, потому что тоже это связано с заработком, а мы знаем, что имамы, они, собственно говоря, в большом количестве сейчас, к сожалению, не востребованы.
Ну, это, да, материальное положение. Я вот почему сказал, что помимо этого ты должен еще знать какие-либо другие вещи, чтобы ты мог зарабатывать этим. Потому что где-то бывает, что имамы получают нормальную зарплату, где-то бывает, что нет, да, то есть мало. Сложно жить с семьей, воспитывать детей.
Я об этом, если честно, еще не думал, где я собираюсь работать. Скорее всего, после университета мы заключим договор с Духовным управлением мусульман Европейской части России. И, скорее всего, уже Дубер, духовное управление мусульман Европейской части России, может направить духовное управление мусульман Европейской части России в Москве, вот, направить тебя вот, в университете остаться там преподавателем. Требуются преподаватели, имамы. То есть понравилось здесь, в Москве. Если честно, да, я бы хотел остаться.
Хотелось бы, конечно, вернуться на родину свою, в свой город родной. Там и родители рядом. И климат там лучше. Мне здесь климат не нравится больше. Ну, Москва же все-таки большой город, шум, загазованность, можно так сказать. А там ближе к природе, там свежий воздух, парк рядом, речка. Все вот это благодать, можно сказать. Я даже с вами описать это не могу.
Планами на будущее делились студенты второго курса Московского исламского университета. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мой следующий собеседник – Дамир Хайретдинов, ректор Московского исламского университета. Университет был создан 7 лет назад на базе колледжа, который готовил имамов. Я спросила, зачем имаму высшее образование.
Колледж действительно готовил имамов. А вот Московский исламский университет готовит теологов. То есть это программа, стандартизированная государством. Наша организация ведь не является религиозной. У нас не религиозное, у нас не государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования. Мы не имеем права готовить имамов, мы готовим теологов. Вот все исламские вузы России проходят вот такую непонятную стадию своего существования. Были медресе, были исламские колледжи, которые готовили по своим утвержденным местными муфтиятами программам имамов так, как они считали нужным. Может быть, это были хорошие имамы, это были хорошие учебные программы, может быть, нет, нам уже об этом не дано судить. Но государство настояло на том, что необходимо ввести определенную долю светского компонента, и чтобы это были не религиозные образовательные учреждения, и готовили бы они не имамов, а теологов. Мы приступили к этому, мы поддались этому общественному напору, да, потому что нам говорили, что вот мусульман вы готовите как-то криво, какие-то вот они все не такие. Ладно, мы стали готовить. Вот мы отдали 60% учебного времени на дисциплины светского блока, условно говоря, философия, история отечества. Это стандартные вузовские программы, давайте откроем философию. Там что-то говорится о мусульманской философии? Ну, дай бог, полстрочки. Там изучается Ибн Халдун, там знать не знают, кто это такой. И вот я специалист по отечественной истории, давайте открываем. Опять это татаро-монгольская ига, Древняя Русь, все это очень интересно, но не для мусульманской аудитории, которая будет работать с мусульманскими общинами, с религиозными общинами. Ей нужны специализированные знания, ну, скажем так, по отечественной истории, но давайте не по такой программе, которая утверждена государством, а еще что-то, что-то иное. Волжская Булгария, Золотая Орда, вот нашу специфику. Но нет же, у нас такого нету, государство нам ставит достаточно такие вот острые углы, да?
Но разве не вы ли представляете программы, которые утверждает там аттестационная комиссия, вот это все, разве не в ваших силах взять и программу предложить ту, которую хотите вы?
Только что вы задали вопрос о 40%. Вот в рамках этих 40% религиозных дисциплин именно мы и предлагаем. 40% времени учебного оказывается очень мало для того, чтобы студенты, они проживают здесь в поликонфессиональном городе, многонациональном, они говорят только на русском языке, у них нет арабоязычного общения, они 40% времени уделяют религиозным дисциплинам, и оказывается, что они в недостаточной степени по итогам обучения владеют необходимыми знаниями по исламу, и оказывается, что та программа, которую затевали в свое время, создать альтернативу выезду за рубеж, не работает. Понятно, что люди, которые желают изучить глубоко ислам, арабский язык и так далее, они могут, конечно, это сделать в России, но единицы. Опять выезжают в массовом порядке за рубеж, возвращаются сюда, и все с нуля.
Действительно, в основе исламского образования лежит изучение арабского языка. Я спросила у студентов.
Вы арабский язык учите. Скажите, насколько это трудно и как это происходит, да? Потому что это длинная достаточно история.
Ну, помню эти первые закорючки, вот эти слева направо мы писали, помню эти первые буквы. Криво выходили, у кого-то за поля прям выходили. То есть, если стараться, все получится. Это было интересно. То есть, для меня было это интересно.
Они же хазраты своего рода психологи. Они так преподают арабский язык, что тебе по чуть-чуть сперва начинают, и ты уже заболеваешь этим, и начинаешь тянуться к знаниям. Но они вот так вот по чуть-чуть наблюдают за тобой, и как ты реагируешь на это все, и находят себе подход, каждому человеку подход находит, и потихоньку ты так тянешься, тебе еще и больше охоты. Ну, главное уж, чтобы арабский язык нравился, надо болеть им, чтобы до конца его выучить, чтобы уже разговаривать на арабском языке.
Ну, вопрос не только разговаривать, но и читать, да, Коран написан на арабском, который даже трудно назвать классическим, да, то есть это вообще немножко другая история.
Ну, арабский язык в целом, он проще, то есть там три падежа всего лишь.
Проще, чем какой?
Например, чем русский. В русском языке 6 падежей, да, вот хе по грамматике, например. Ну, а так как мы никогда не встречались раньше вот с этими буквами, да, такими по-другому они пишутся, это во-первых. Во-вторых, справа налево писать. Вот это казалось нам чем-то таким необычным. Конечно, такие необычные вещи быстрее запоминаются.
Вы же должны еще читать, да, Коран? Вы должны его читать и правильным образом.
Ну, конечно, чтение Корана и просто чтение арабского текста, оно отличается. В Коране есть определенные правила. То есть где-то нам надо удлинять буквы, то есть звучание букв, где-то не надо удлинять. То есть в простом арабском тексте ничего такого мы не встречаем. Мы просто его читаем, да, даже некоторые правила из Корана. То есть вроде бы хотим их тоже там автоматом соблюдать, не нуждается в этом. Но в Коране есть определенная энергия такая. То есть ты вот когда читаешь, еще и по правилам читаешь, ты чувствуешь вот эту вот силу, такую энергию. То есть действительно это слова великого Аллаха. Вот тогда ты начинаешь убеждаться, когда читаешь, вот чувствуешь вот приход какой-то энергии, да, из ниоткуда. Вот ты начинаешь понимать, да, действительно, вот это слова Аллаха, это не простой человек.
Сура Барат, в переводе с арабского, означает «город».
ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم.
Ну, эту сурму недавно прошли, так что перевод даже вот точный перевод не смогу сказать. Точный перевод Корана даже никто не сможет сказать, не существует его просто.
Пока такого уровня не достигли,
да,
еще.
Да даже не в этом дело. С арабского языка просто, когда переводишь, все равно уже искажается сам смысл. Общий смысл только передают даже.
Действительно, чтобы толковать Коран, надо обладать немалыми знаниями. Мои собеседники только в начале пути. Обычно на этот путь уходят не меньше 10 лет. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Проблемы исламского образования мы продолжаем обсуждать с ректором Московского исламского университета Дамиром Хайретдиновым. Я попросила его рассказать, как он учился в Саудовской Аравии.
Был, с одной стороны, всплеск интереса к этому всему, с другой стороны, у меня возраст был соответствующий, ну и с третьей стороны, было приглашение бесплатное на поездку такую, вот, к сожалению, отучился я только один год, потом мне пришлось вернуться.
А вы успели попасть под те плохие влияния, о которых столько говорят, когда рассказывают про студентов, которые уехали учиться и вернулись или не вернулись, а обязательно попадают под какое-то дурное влияние и совсем не тот ислам привозят?
Да? Нет, сам я не попал под влияние, естественно, да. Потому что у меня уже за плечами был РГГУ, я москвич. Понимаете, кто попадает в первую очередь под дурное влияние? Люди, которые не имеют качественного образования здесь, люди, которые вышли из глубокой-глубокой провинции. И, ну и чем моложе, конечно, видимо, тем проще вот под эти жернова попасть, потому что были совсем юные мальчики, которые, да, им было тяжело вот не поддаться под соблазны. Было такое, что определенного рода люди как бы приставлены к общежитиям соответствующим, работают, смотрят. Не скажу, что это какие-то суперспециалисты. Нет, обычно это совершенно представители другого государства. Я помню, никогда не забуду этот пример. Я владел английским языком достаточно для чтения, а арабским нет. И я покупал там газеты на английском языке, все время садился, читал. Ко мне постоянно подсаживался один староста. Да, он был выходец из Африки, но он специально именно был соуправленец по общежитию, по нашему студенческому. Он занимался чисто нашим общежитием, а там жили только граждане России. Ну, плюс СНГ. Никаким другим языком, кроме арабского, он не владел, и то арабский такой очень посредственный, но неважно, мы с ним могли общаться. Вот он ко мне постоянно подсаживался и говорил: зачем ты это читаешь? Здесь много информации не той, которая вот нужна тебе. А я говорю: а что нужно? Коран нужен. Я говорю: и Коран я тоже читаю, успеваю. Ты читай только Коран. Ну, максимум еще это хадисы, высказывания пророка.
Но ну, это консерватизм.
Да, это консерватизм. Это нельзя сказать отсталость. Это не экстремизм. Но вот из людей таких, которые пуритански подходили к этим вопросам, вот из таких молодых наших, в том числе студентов, да я бы не сказал, что кто-то вербовался. Естественно, такого не было, что кто-то кого-то там вербовал. Ну, их, скажем так, поглаживали по головке, да, им давали подарки какие-то, завышенные стипендии, с тем, чтобы вот они были более лояльны к конкретному старости, к конкретному там старейшине и так далее. Впоследствии, значит, у них появлялись очень странные идеи. Как минимум глупые, да, о том, что, например, солнце вращается вокруг Земли. Никаких, конечно, там спецслужбы, там саудская спецслужба,
братья мусульмане,
да, все это ерунда и чушь собачья, нет, ничего такого, конечно, не было.
Братья мусульмане,
ничего это.
Бог велел, потому что Аль-Азхар известное место совершенно.
Все это ерунда, но когда в массовом порядке формируется вот некое мировоззрение такое, оно с одной стороны консервативное, архаичное, с другой стороны оно вообще примитивное, и профанация не только религии, а профанация вообще вот всех жизненных установок, она настолько не совпадает с тем, как мы живем, где мы живем, я про Москву имею в виду, она не совпадает даже с тем, как живут сами саудовцы в Саудовской Аравии. Поэтому они закрываются от общества, от всех. Вот они вот находят вот для себя такой уютный какой-то домик, сами для себя выстроили из идей. Домик из идей. Конечно, это ведет к сектанству, конечно, это ведет к закрытым каким-то ячейкам. Если они возвращаются сюда, к себе на родину, они все возвращаются, не все. Но те, кто возвращается, они чувствуют здесь себя некомфортно. Они пытаются объединиться друг с другом и жить именно в тех самых условиях вот такого вот закрытого домика. И это находит отражение и в идеях, например, которые в интернет выходят периодически, регулярно, и в образе жизни. Ну и, видимо, наверное, есть какие-то поползновения к радикализму, я не могу об этом судить.
Дамир Зинюрович, у меня такой вопрос. Раз мы заговорили о консерватизме, то есть такое мнение, я слышала, что российское исламское образование, оно очень традиционно, потому что нет достаточного числа современных книжек, учебников, и поэтому учатся по старым каким-то изданиям. И поэтому это образование традиционно, что и хорошо. С одной стороны, это перекликается с положением всего высшего образования в России, да, которое осталось неожиданной совершенно вещью, что да, исламское образование, которого не было, вдруг наследовало те недостатки, которые остались от высших учебных заведений в Советском Союзе. Это так или это не так?
Что касается отсутствия качественных учебников, увы, это правда. Качественных учебников практически нету, потому что что такое русскоязычная исламская богословская школа? Ведь она на 90-е годы отсутствовала вообще под ноль. Она, если формировалась раньше в Российской империи, то только на национальных языках, прежде всего на татарском языке, языке стран СНГ, узбекский и так далее, таджикский. Но на русском языке она практически отсутствовала. Не было никаких трудов на русском языке, собственно, наших имамов. Были труды исламоведов, но они не все приемлемы, отнюдь не все. Хотя вот я лично был воспитан, например, на замечательных трудах Петровского. Но нужно уже иметь некий бэкграунд для того, чтобы их понять. Так вот, начиная с 90-х годов, стали появляться эти учебники, как правило, переводные, то есть с восточных языков, иногда с западных переводились на русский язык. Иногда они проходили через руки редактора и корректора, а иногда и не проходили, и переводы делались крайне некачественно, их невозможно было читать. Вот именно среди этого корпуса литературы достаточно много находится сегодня то, что называется измы всякие там, и они в первую очередь подпадают под запретительные решения наших судов. Не всегда так, но тем не менее, вот была такая тенденция до недавнего времени. В 2000-е годы попытка переломить ситуацию произошла там по богословию, по истории ислама и прочее. И сегодня, наверное, наша задача уже все это превратить в учебники. Кого мы готовим? Мы готовим религиозных деятелей, священнослужителей с неким базисом светского знания. Или же мы готовим теологов, светских специалистов по исламу, по христианству, ну, которые более-менее что-то разбираются в этих религиях, соответственно. К чему мы идем? пока еще все исламское образование и, как я понимаю, большая часть православного вузовского образования, вот она стоит в таком концептуальном пока еще тупике.
Но мне показалось, что как раз вот здесь лежит такое относительно остроумное решение, когда, вот скажем, в том же Казанском университете дается светское образование и, собственно говоря, исламское. И, как говорил мне ректор, нам приходится, мы это делаем, мы воспитываем исламскую интеллигенцию. Во-первых, ну, действительно, надо понять, кто должен быть на выходе. Во-вторых, ну, все-таки это не специальность имам, но, тем не менее, люди не должны на что-то жить. В момент они дают светское образование. И это светское образование, оно достаточно востребовано. Я, конечно, не думаю, что как раз с этим образованием человек будет имамом, потому что это экономика, это юристы, то есть все специальности, которые они выбирают, они востребованы. Но, может быть, действительно надо воспитать сначала вот как раз такую исламскую интеллигенцию, а потом уже размышлять о дальнейшем, потому что, как я понимаю, имамы в сёлах, и зависит от региона, конечно, но имамы достаточно мало востребованы. Нет, это не проблема.
Имам – это священнослужитель, да? Это служение, служение Богу, служение людям, служение общине, служение Отечеству. Поэтому, да, с одной стороны, это не специальность. С другой стороны, у человека должны быть, конечно, соответствующий комплекс знаний. Имамы востребованы у нас везде. И в селах нужны, потому что большая часть имамов, которые сейчас служат, они уже не то что предпенсионного возраста, они уже после пенсионного возраста. Им нужна смена, которой нету пока что на данный момент. Но самое проблемное – это даже не села, самое проблемное – это наши мегаполисы. Татарстан, как бы мы что бы ни говорили, все равно это территория компактного проживания мусульман. Здесь мы все проживаем в многонациональных, в крупных мегаполисах, где имам должен быть грамотным и имамом, и руководителем общины, и лицом этой общины перед другими конфессиями, перед обществом, перед государством. Хорошо, вот мы воспитали исламскую интеллигенцию. Я себя отношу к исламской интеллигенции, такой прослойке незначительной. Я не имам, я не могу быть имамом. Здесь у нас проводятся молитвы пятничные, праздничные для студентов, чисто в студенческой среде. Я не беру на себя смелость, хотя у меня есть соответствующие знания, но я не имам, я не практиковался. А общины от нас требуют в городах. В российских городах создано множество местных религиозных организаций мусульман. Каждый из них нужен имам, руководитель, посредник в отношениях с государством, с другими конфессиями и так далее. Понятно, что мы готовим теолога и даем ему соответствующий документ светского специалиста, а воспитываем при этом имама. Эта задача очень-очень сложна по очень многим параметрам.
Я хочу назвать одну из сложностей, которая возникает, потому что традиционно все-таки, ну, условно, да, скажем, образование, обучение происходило в мечети. Вот мы видим, сейчас был в Москве конфликт со строительством мечети, когда возражали, да, и это происходит, в общем-то, наверное, во многих местах, и тогда куда перемещается вот это вот общение?
Понятно, что у нас в очень многих городах либо мечети недостаточно, я отвечаю за европейскую территорию России, да, за пределами национальных республик, либо отсутствуют они вовсе. И в обществе сформировались такие фобии, что мечеть – это вот место, где происходит что-то страшное. Высадка инопланетян, Армагеддон уже завтра. Как существует общение, если вот нету мечети, где собираться? В лучших случаях собираются на квартирах. Кто их контролирует? Мы их не контролируем. Муфтият их не контролирует. Не знаю кто. Спецслужба в состоянии это проконтролировать? Ну, ради бога, я не уверен. Я не уверен. Где-то на рынках, где-то в каких-то полуподвальных, полуподпольных помещениях. Мы хотим все это легализовать, понимаете? Возможно, что мусульманским организациям следует поменять какие-то методики работы в этом плане, что для начала необходимо провести, наверное, соответствующую предварительную работу по запросу с там, префектурой, с муниципалитетом, предварительную работу с местным населением, условно говоря. Может быть, стоит отказаться от этих высоких минаретов, которые выполняют символическую роль, на самом деле они сегодня не играют никакой функциональной нагрузки, не несут. Может быть, отказаться от этого? От купола можно отказаться. Что такое мечеть? Мечеть – это место для молитвы. Давайте сделаем, как в Финляндии. Вот татары Финляндии, они сделали же просто вот квадратное здание обыкновенное. Просто обыкновенное квадратное здание в центре Хельсинки. И нормально, и работает. Это знаете, как вот я вот как историк изучал документы по строительству исторической мечети Москвы в Замоскворечье. Так там было требование генерал-губернатора Москвы, что пусть он, купец такой-то, построит здание обыкновенное, наряду с прочими обывательскими домами, а в нем уже он может по обряду своему совершать богослужение, как хочет. То есть, чтобы не было вот этих отличительных признаков, что это мечеть. То есть, зато появилась каменная мечеть, которая со временем обросла и минаретом таким символическим, и получила статус соборной мечети, тогда она была историческая нынешняя. И более того, спустя несколько десятилетий уже само российское правительство ссылалось на этот опыт и говорило, вот как у нас все было замечательно всегда всю жизнь.
Может быть, вы сможете мне, как теолог, объяснить, что в исламе такого, что привлекает молодых людей, склонных к экстремизму? Да, и сейчас вот есть такое противоречие, вот покушение на муфти и убийство его заместителя, да, и пострадал еще один муфти, и в Таджикистане, ну, там другая история, но тоже как-то вот все связано с людьми, которые занимаются восстановлением исламского мира. Вот можно это как-то объяснить?
В любой религии или истории религии можно найти определенные периоды, когда она страдала от всплеска вот этого радикализма. Да? Вот сейчас мы все, все общество, причем, мне кажется, вот глобально оно, вот все вот переживают некий такой всплеск эмоций и такой опасный период. Это касается всех абсолютно. И, в частности, это касается ислама. Вот в исламе это находит отражение почему-то вот так, что идет массовое социальное недовольство молодежи там, где есть место для этого. Я подчеркиваю, только там, где есть для этого место. Там, где для этого места нет, там, где в социальном плане все благополучно, там у мусульманской молодежи нет причин для массового обращения в экстремизм, радикализм. А там, где идет идейный вакуум после крушения Советского Союза и коммунизма, там, где идет духовный вакуум, там, где наступил еще и социальный коллапс, вот это место занимает любая идея, в частности, в данном случае, в нашем случае на Кавказе, это религиозная идея или в Таджикистане, попыткой религиозной идеи оправдать все движения мои, в том числе там и преступные, и радикальные, и экстремистские, к сожалению, произошло вот это.
Ну, понятно, что в исламе убийство – это второй грех, но, тем не менее, есть как бы оправдание, условно говоря, да, если это представляет угрозу вере или безопасности других.
Отвечу по-другому, не на ваш вопрос, а на другой вопрос, который я сам себе сейчас задал. Что такое провокация и смута? Вот убийство – это второй грех, да, после неверия, после безбожия, точнее. А что такое второй грех там, или третий грех? Вот в Коране есть такой замечательный аят. «Валь фитнату ашадду миналь катль». Убийство – это очень страшный грех, говорится в начале, а потом говорится «валь фитнату ашадду миналь катль». А смута, провокация еще страшнее, чем убийство. Вот как произошло в Татарстане, да, как до этого произошло в Таджикистане гражданская война, как в других регионах нашей страны, в том числе в многострадальных регионах Кавказа. Что такое провокация? Это как раз то, о чем мы и говорим, когда неграмотная, профанированная молодежь выступает под якобы религиозным лозунгом, неважно каким, исламским, католическим, там, иудейским, православным, буддийским, это всегда преступление массовое, геноцид, да, но в международном аспекте юридическом выделено в отдельный вид преступления.
Так считает ректор Московского исламского университета Дамир Хайретдинов. Закончить же программу я хотела бы цитатой из статьи Юрия Михайлова. Поиск знания от колыбели до могилы был вменен Мухаммадом в круг религиозных обязанностей каждого мусульманина. Стремясь покончить с безграмотностью в своем народе, он по завершении первого же в истории ислама сражения Бадрской битвы отдал следующее распоряжение. Любой пленный язычник может вернуть себе свободу, если за неимением средств для собственного выкупа обучит чтению и письму 10 детей мусульман. В тонкостях исламского образования сегодня в классном часе «Свободы» также разбирались ректор Российского исламского университета Рафик Мухаммедшин, студенты Ренат Мингареев, Ахундзаде Али и Ильдар Шевалиев. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектов.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Мифы и репутации. Сразу после новостей.
Ответы на свободе. Быстро и точно.
Все члены Международных сил содействия безопасности останутся с Афганистаном сейчас.
Подделки агитпропа путинского.
До 1 января 2015 года рестораны, кафе и другие...
Обстановка в колонии стала угрожающей с прибытием из Пскова.
Разучились нашу активность по защите политзаключенных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».